На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Ереване радикальная оппозиция захватила отделение полиции и заложников. Убит полковник, трое раненых. Беседа о текущем положении дел. Продолжаем обсуждать предвыборную ситуацию в Грузии. Все последние новости из Чечни с Александром Черкасовым. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ереване проходят переговоры с вооруженными захватчиками здания полиции. В США трое полицейских убиты в городе Батон-Руж. Во Франции арестованы еще двое подозреваемых в теракте в Ницце. В Ереване продолжаются переговоры с вооруженными активистами движения «Учредительный парламент», захватившими здание полиции, а также заложников в столичном районе Эребуни. Как заявил журналистам заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян, власти пытаются убедить нападавших отказаться от требования освободить одного из их лидеров Жерара Сефеляна, а также еще нескольких активистов движения. Сефелян с июня этого года находится под арестом по обвинению в подготовке государственного переворота, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. По словам Погосяна, в случае провала переговоров полиция готова взять здание штаба полка патруль постовой службы, в которой удерживаются заложники штурмом. Погосян подтвердил гибель заместителя начальника патрульно-постовой службы Артура Ванаяна и ранение еще трех сотрудников полиции. В заложниках удерживаются 7 полицейских, в том числе заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян. Рано утром около 30 вооруженных людей ворвались на территорию штаба полка ППС, протаранив ворота грузовиком. Захватив здание, представители учредительного парламента назвали случившееся началом бунта с целью свергнуть правительство и освободить политзаключенных. Учредительный парламент, среди активистов которого ветераны войны в Нагорном Карабахе, известен организацией протестных акций с требованиями отставки президента Армении Сержа Саргсяна. Организация остро критикует карабахскую политику властей республики. В Эребуни, густонаселенный район в южной части Еревана, стянуты полицейские и армейские подразделения. Сирийские правительственные войска перекрыли единственную главную дорогу в удерживаемый повстанцами город Алеппо, где осаждены сотни тысяч человек. Об этом сообщают представители организации наблюдателей. Действующая Великобритания Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что правительственные силы и их союзники достигли дороги Кастелло 17 июля, что усиливает опасения по поводу возрастания гуманитарного кризиса в Алеппо. Восточные кварталы теперь полностью осаждены, сообщил информационному агентству АФП Ами Абдель Рахман, руководитель группы мониторинга. Он заявил, что удерживаемые оппозиция района Алеппо в настоящее время полностью осаждены и в районе продолжаются бои. Ранее в этом месяце правительственные войска достигли точки, откуда они могут вести огонь по дороге Кастелло, ключевому пути поставок в город, фактически перерезав ее, хотя некоторым до сих пор удается проделать опасное путешествие по этой дороге. Он предупредил, что около 300 тысяч человек возлагают надежды на дорогу Кастелло для получения продуктов питания и медицинской помощи.
Эхо Кавказа. Новости.
В американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, трое полицейских погибли, когда неизвестный открыл стрельбу, еще несколько ранены. Стрелявший скрылся, место нападения оцеплено. 5 июля в Батон-Руж полицейский застрелил 37-летнего афроамериканца Алтона Стерлинга. 6 июля в городе Сент-Пол, штат Миннесота, патрульный убил 32-летнего чернокожего водителя Филанда Кастиле. Во многих городах США начались массовые демонстрации против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. Во время такого шествия вечером 7 июля в Далласе, штат Техас, чернокожий ветеран афганской войны убил 5 полицейских, охранявших демонстрантов, еще 7 ранен. Французские власти арестовали еще двух человек в связи с терактом в Ницце, где погибли по меньшей мере 84 человека и ранено около 300. Информагентство цитирует судебных чиновников, которые сообщают, что утром 17 июня мужчина и женщина были задержаны в Ницце. Однако никаких подробностей не сообщается. Пять других людей уже находятся в заключении, в том числе бывшая жена водителя грузовика Мохаммеда Луэш Булеля, 31-летнего тунисца, который жил в Ницце в течение многих лет. Власти пытаются определить, действовал ли он в одиночку или в соучастии с другими при организации теракта 14 июля. Луэш Булель был застрелен полицией после того, как его грузовик протаранил толпу наблюдавших за праздничным салютом в день взятия Бастилии на английской набережной в Ницце. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Ницце, хотя люди, знавшие исполнителя теракта, не отмечали в нем никаких признаков исламского радикализма. Генерал Бекир Эркан Ван, командир авиабазы Инджирлик на юге Турции, задержан за соучастие в попытке государственного переворота. Об этом сообщил сегодня представитель правительства Турции. Инджирлик используется Соединенными Штатами и другими партнерами по антитеррористической коалиции при борьбе в Сирии с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Власти Турции проводят рейды по военным гарнизонам, где выявляют сторонников неудавшегося военного переворота. По данным турецкого телеканала, арестованы 34 генерала различных родов войск. Утром в воскресенье в ходе проверки гарнизона в городе Динзли на востоке Турции был задержан начальник гарнизона генерал Осман Азабакир. Ранее были арестованы командующие 3-й армией Эрдал Астюрк и 2-й армией Адем Худути.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сегодня в Ереване группа вооруженных радикальных оппозиционеров из движения «Учредительный парламент» захватила отделение полиции в районе Эребуни, в котором был расквартирован полк патрульно-сторожевой службы. Захватчики потребовали освободить Жирайра Сефиляна, лидера радикально-оппозиционного фронта общественного спасения «Новая Армения». Со слов очевидцев, с помощью грузовика была протаранена дверь части, после чего находившихся на территории участка 8 полицейских взяли в заложники. Причем один из них, болеющий гипертонией, после резкого ухудшения здоровья был сразу отпущен. Его эвакуировала машина скорой помощи. Позднее отпустили еще одного заложника. В заложниках до сих пор находятся замначальника полиции Еревана Валерий Осипян и замначальника полиции Армении генерал-майор Вардан Егеазарян. По информации СМИ, они были захвачены после того, как пришли на переговоры с мятежниками. Полковник Артур Ванаян, замначальника полка патрульно-постовой службы, убит. Пока непонятно, при каких обстоятельствах, или во время захвата здания, или при попытке его штурма полицейскими силами рано утром. Обстоятельства его гибели армянские официальные лица не комментируют. О попытке штурма сообщил Варужан Аветисян, заместитель Жирайра Сефиляна. Огнестрельные ранения получили полковник Арам Аванесян, подполковник Грач Хастигян, старшина Гагик Мкрчан. Несколько полицейских получили телесные повреждения. Здание окружено и блокировано, на крышах засели снайперы, в небе кружит военный вертолет, по улицам Еревана проходят БТРы. Один из мятежников, Арек Кюрегян, распространил видеозапись, в которой заявил, что они не рассчитывают выйти из здания живыми. В службе национальной безопасности Армении заявили, что распространяемая в соцсетях информация о начале восстания не соответствует действительности. Президент Армении Серж Саркисян, отставки которого добиваются мятежники, провел срочное совещание по ситуации с заложниками. О текущем положении дел мы говорим с политическим журналистом Айк.
Мятежников мало. Если они выйдут из здания живыми, а один из них заявил, что они на это не рассчитывают, но даже если выйдут, то надолго окажутся за решеткой. С каким расчетом они выдвигали свое требование отпустить Сефиляна? И почему именно сейчас это все произошло? Ведь он был арестован месяц назад.
Ну, мне кажется, их расчет был на то, что их поддержит их акция, вот этот захват, силовая акция станет началом массовых народных выступлений против действующих властей. Это мы уже видим, что не оправдался их этот расчет. Понимаете, вот вся эта акция немножко алогична, потому что надежд каких-либо серьезных надежд на успех у них не было. Мне кажется, вот арест Сепеляна, который был, 20, если не ошибаюсь, 23 июня, почти месяц назад, мне кажется, они, участники движения, почувствовали, что тучи над ними сгущаются и опасались, что дело Сепеляна, после Сепеляна автоматически это будет задерживать и всех других участников вот, движения, радикального движения «Учредительный парламент». Потом, как вы смотрите, Сепеляну инкриминировали то, что его арестовали по обвинению в том, что якобы он хранит, незаконно хранит оружие. Фактически, вот эта акция протеста показала, что если раньше в обществе активно циркулировали слухи, общество думало, что это как бы выдуманный предлог для задержания Сепеляна, то как мы видим, что действительно у членов группы движения было оружие, незаконное оружие, и они это оружие применили. Поэтому, мне кажется, может, они решили действовать на упреждение. Но опять же, повторю, учитывая малочисленность самого движения, то, что их акции никогда не отличались массовой поддержкой со стороны населения, возникает вопрос, на что они надеялись. Потому что, ладно, полк, они захватили территорию полка. Надо понимать, что, хотя это очень громко звучит, полк, но этот полк, он не состоит из солдат-срочников. Да? Там в основном контрактники, и в выходной день, я так думаю, что только дежурные оставались в части. Поэтому такое малое количество взятых заложники полицейских. На что рассчитывали, никто не может понять сейчас. Потому что это как бы акция заранее обречена на провал.
И они не могли этого не понимать.
Вот именно. Ну, понимаете, там люди, которые готовы к радикальным шагам. Многие, среди них есть ветераны Карабахской войны. Тот же самый Сепелян, Павел Манукян и некоторые другие. У них есть опыт. Люди готовы. За последние годы они неоднократно участвовали в акциях протеста, которые заканчивались столкновениями с органами правопорядка. Поэтому как бы они и отличаются от других оппозиционных сил Армении тем, что, во-первых, там собрались радикалы.
Люди недовольны властями, но поддержать их они отказались. На призыв собраться они откликнулись, потому что они не симпатизируют радикально настроенной оппозиции или вообще оппозиции, или еще по какой-то причине.
Смотрите, люди очень сильно разочарованы как во властях, так и в оппозиции. То, что выходит на улицы, во многом объясняется тем, несмотря на сильнейшее недовольство и власть, люди не видят политической силы или какого-то политического лидера, которому могут доверять. Очень много разочаровывались за последние годы люди. Выйти ради чего на улицу? Ради кого выйти на улицу?
Я поняла вас. Люди не хотят менять шило на мыло. Жерара Сепеляна нельзя таким образом считать никаким сильным, харизматичным, оппозиционным лидером.
Понимаете, как вам сказать? Человек харизматичный, да, у него орел героя Карабахской войны. Но при этом надо понимать, что у него также имидж ярого радикала. Армянский народ, он очень прагматичный по своей натуре. Поэтому люди, пока люди не готовы к таким радикальным лидерам. Это их пугает. Потому что, опять же, есть конфликт. Страна находится в состоянии войны с соседним Азербайджаном. В этих условиях люди не хотят идти на внутриполитические потрясения в стране. Поэтому, с одной стороны, вот такой имидж харизматичного лидера радикального Сепеляна, который есть в определенных кругах, он ему добавляет баллов, да, в поддержку. Угу. Но при этом у основной массы населения Армении это отпугивает.
А как реагируют сейчас люди на происходящее событие? Какова самая распространенная реакция, например, в армянских социальных сетях?
Разные. Некоторые поддерживают эту акцию протеста, поддерживают, но при этом поддерживают, как бы сидя на диване, да, такие диванные радикалы. Угу. Но большая часть как бы настороженно относится. Надо понимать специфику Армении, да, тут еще очень важный момент, вот, который объясняет и успех захвата вот этого полка. Армения, она мононациональная, монорелигиозная страна, поэтому с минимальным уровнем террористической угрозы. У нас практически таких силовых акций практически не происходит. Я могу только вспомнить события 99 года, когда был расстрелян парламент, и события 2008 года, когда были столкновения между полицией и оппозицией. Но это были массовые акции протеста. Но опять же, у протестующих не было оружия, понимаете? Поэтому общество непривычно к таким радикальным событиям от небольшой группы населения. Люди не привыкли, причем с применением оружия. Поэтому большая часть общества очень настороженно относится вот к этому событию. Но при этом, опять повторю, надо понимать, да, в обществе очень сильное недовольство властями. Да? Даже осуждая действия вот этой группы, это не означает, что люди поддерживают действия властей.
Как теперь будут реагировать власти? В прошлом году, помнится, тоже была вооруженная группа, которая планировала смену власти, в всяком случае, заявляли об этом, но ее обезвредили загодя. И это был сигнал для властей, что подобные попытки повторятся, да?
Ну да, но, вероятно, власти не сделали каких-либо выводов из этих событий. Но мне кажется, акция обречена на провал, или они сдадутся путем переговоров. Но, честно говоря, лично у меня очень мало таких надежд на то, что вот эти люди сдадутся после переговоров с властями. Мне кажется, будет более вероятная силовая акция по освобождению здания и заложников.
То есть будет штурм?
Мне кажется, да, потому что эти люди, ну, если пока что и по их заявлениям также, они не будут сдаваться.
Какова реакция Москвы на такие события, на такие настроения в союзнической стране?
Ну, я пока каких-либо комментариев не видел, но надо понимать, что и выходной день в обеих странах. Угу. Поэтому, ну, естественно, что настороженно следят за этими такими событиями. Кстати, это очень сильный сигнал для Москвы тоже в контексте Карабахского конфликта. Да? Сейчас люди не готовы выходить на улицы для массовых акций протеста, да, или поддержки таких действий. Но вот если очень активно в СМИ и в соцсетях муссируются слухи о том, что Москва давит на Армению с целью добиться от нее, ну, от армянской стороны, передачи Азербайджану 5 районов Нагорного Карабаха, бывшей Азербайджана, 5 районов, да, по Карабахскому конфликту. Если такое будет в реальности, такое действие продолжаться, да,
вот, вот тогда будет власти, реальный переворот.
Вот я вам скажу, что вот тогда люди выйдут на улицу, потому что пока что я вижу лишь одну причину, по которой народ готов выйти на улицу, это Карабах. И апрельские реакции армянского общества на апрельскую мини-войну, эту 4-дневную, показала, что люди, это единственный вопрос, который объединяет все армянское общество, и люди готовы выйти на улицы. И к тому же тут очень важный момент тоже я хочу подчеркнуть, да, если вот во всех предыдущих случаях, да, власть могла рассчитывать на лояльность правоохранительных органов, спецслужб, армии, то у меня есть очень большие сомнения, что в случае решения армянских властей вот пойти на такие уступки, которые армянское общество будет расценивать как односторонние уступки, власти смогут надеяться так, рассчитывать на 100% лояльность силовых структур. Очень возможно, что этого не будет. Поэтому вот в этом случае вот реально Армении грозит внутриполитическое потрясение вплоть до смены власти.
Каково ваше мнение? Россия действительно давит на Армению в Карабахском вопросе, чтобы она пошла на территориальные уступки без четкого статуса Арцаха?
Знаете как, в Карабахском конфликте вот самое интересное то, что никто не может понять это, продуманную стратегию России в этом конфликте. Сейчас, судя по публикациям, я думаю, все-таки определенное давление на армянскую сторону со стороны Москвы идет, потому что Москва почему-то решила добиться прогресса в переговорном процессе, хотя, по моему личному мнению, этот прогресс на данный момент не в интересах Москвы, потому что, ну, не принесет ей тех очевидных дивидендов, на которые в Москве рассчитывают. И в этих условиях, учитывая тесные связи Армении и России, только за счет армянской стороны Москва может рассчитывать на каких-то, добиться с помощью давления каких-либо уступок, да. Я не верю, что у России достаточно ресурсов, чтобы это такого же прогресса, да, уступок добиться от азербайджанской стороны. И поэтому мне кажется, что в Москве все-таки решили идти по легкому пути и добиваться уступок от своего союзника. Но, опять же, повторю, это приведет к очень непредсказуемым последствиям, особенно в Армении.
Это было обсуждение захвата отделения полиции в Ереване с политическим журналистом Айком Халатяном. А сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Мир вашему дому, мир, который един. Люди связаны в нем множеством нитей или настраиваются по своему выбору на какую-то общую волну. Но мир, похоже, сошел с ума. И в этом безумии есть система, как заметил шекспировский герой. Вот в ночь с пятницы на субботу, на 16 июля, было видно, как чеченцы из самой Чечни, из европейской диаспоры, следят за событиями в Турции, где терпела неудачу попытка военного переворота. Там, в единоверной Турции, многочисленные выходцы с Кавказа участвовали в массовых акциях поддержки правительства Эрдогана. Но ведь и в христианской Франции тоже. И в Ницце во время теракта 14 июля на английской набережной пострадала девочка-подросток из семьи чеченских беженцев. Грузовик террориста проехал ей по обеим ногам и отбросил в сторону. Кости раздроблены, теперь требуется операция. Пожелаем ей здоровья. Жители Северного Кавказа продолжают выезжать и в Турцию, и на неспокойный Ближний Восток, и в обманчиво спокойную Европу. В одной только Германии за полгода число выходцев из Чечни, соискателей статуса беженца, выросло на 4410 человек. Двукратный рост числа бежавших с Кавказа по сравнению с первым полугодием 15-го, причем чеченцев среди них примерно 5/6. Кавказ, Россия, Чечня – часть большого неспокойного мира. Вот еще одна новость об этом. Государственный департамент Соединенных Штатов включил в санкционный список чеченского полевого командира Аслана Бутукаева, присягнувшего трижды и во веки веков запрещенному исламскому государству. Казалось бы, по Гамлету, что он Ликуба, что ему Ликуба, что штаты Бутукаеву, что Бутукаев штатам. Этюрибус сунум. Единство мира и народа бывает разным, как разными бывают и запреты. Вот из Чечни, только хорошие новости, следствие нашло экстремизм в книгах Ризвана Ибрагимова о происхождении чеченцев. Другой автор, несший в своих книгах благую весть об агрессивности чеченского народа, Асланбек Дидиев, покинул Чечню после принуждения к публичному покаянию. Мы уже рассказывали, что Ризван Ибрагимов и его собрат по Перу, чьи книги подвергли критике чеченские богословы и представители властей, 5 апреля обоих публицистов освободили, но только после аудиенции с Рамзаном Кадыровым, в ходе которой оба автора принесли публичные извинения научному сообществу и духовенству Чечни. Название книг Ризвана Ибрагимова «Тайна родословных пророков», «Еврейский народ не тот, за кого себя выдает», «Палестина нет Чечня», «Послание народе Нохчи», «Беркет Джучи или Берс-Шейх» и Асланбека Дидиева «Скрытая история пророков и слова Всевышнего» говорят сами за себя. Наши публицисты выдвигают версию о том, что все пророки были предками чеченцев, а чеченский народ – древнейшая нация в мире. В отношении книг Ризвана Ибрагимова по итогам проверки возбуждено уголовное дело. Как заметил его родственник в интервью «Кавказскому узлу», Ризвана обвиняют в экстремизме и разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. Против него возбуждено уголовное дело и периодически его вызывают на допросы. В республиканском МВД, в свою очередь, сообщили, что дело в отношении Ибрагимова возбуждено еще несколько лет назад по указанию заместителя министра внутренних дел Чечни, что труды Ризвана Ибрагимова не имеют под собой никаких оснований и фактически ведут к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, что приписывание одному народу богоизбранности и исключительности недопустимо. Этот представитель МВД сам книг Ибрагимова не читал, но заметил, даже не зная содержания этих книг, определенные выводы можно сделать и исходя из названий. Тексты Ибрагимова и Дидиева, ранее лежавшие в свободной продаже, теперь купить очень сложно. Читатели откликаются на них дипломатично. Там есть довольно интересные моменты, хотя в целом они меняют представление об истории происхождения человечества и ислама. Или книги оставили у меня довольно противоречивые чувства, возможно, потому что они полностью опровергают все существующие исторические концепции. Вот только скажите мне, где здесь исключительность? В Москве можно зайти, скажем, в «Библиоглобус», и там среди тонн изданий со Сталином и его адептами вы найдете целые полки книг Фоменко и Носовского, которые всю мировую историю тащат к себе в нору. Александр, мол, Македонский – это великий русский полководец. То ли Александр Невский, то ли Иван Грозный. Тут же полки и полки книг про разнообразных ариев и гипербореев. Мир един даже в своем безумии. У каждого народа находятся доморощенные просветители – проповедующая собственную духовность, автохтонность и исключительность. Кстати, ведь это основа любой или почти любой религии, положение об истинности веры, об ошибочности всех остальных суеверий. Ну и куда их всех? На одни нары, чтобы выясняли там, кто древнее и исключительнее. Только дубинка и баланда – не лучшие инструменты для распространения разумного, доброго и вечного. Весь мир – тюрьма, да, не из худших подземелья, говорил Шекспир за стами того же Гамлета. Мир един и в полицейском рвении. Установить единомыслие, построить границы и узилища во имя сохранения порядка. И в этом возведении стен между людьми идеологи национальной исключительности смыкаются со следователями и спецслужбами. Но ведь все получается иначе. Эрдоган в Турции, по иронии судьбы, не был свергнут потому, что не запретил массовый митинг для интернета. А пострадавшая чеченская девочка в Ницце пришла отметить день 14 июля, День свободы, равенства и братства. Мир вашему дому. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Первое арт-пространство «Портал» появилось во Владикавказе год назад. Творческая лаборатория возникла на задворках Национального музея. Законсервированная стройка превратилась в стихийную арт-мастерскую. Каждый месяц его посещают около 1000 человек. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Первое национальное арт-пространство «Портал» объединил молодых художников, став центром современного искусства в Северной Осетии. Он спрятался от шумных столичных улиц за изгородью недостроенного музейного комплекса и лесопарковой зоны. Творческое начало есть в каждом человеке, и «Портал» помогает людям раскрыться, рассказывает мне один из создателей арт-пространства «Портал» Альберт Тогоев. Студент строительного факультета, он несколько лет назад увлекся фольклором и стал навещать мастерскую Сослана Маураова, изготовлявшего национальные музыкальные инструменты. После ухода мастера из жизни, его единомышленники Альберт Тогоев, Артур Бизиков и Тимулат Гукаев создали «Портал», рассказывает Альберт Тогоев.
Пандер в стиле минимализма, памятник Сослану Маураову, человеку, который восстанавливал национальные музыкальные инструменты. Подсвечивается и проецируется на все вот это здание.
Непрерывный творческий процесс арт-лаборатории во многом поддерживается креативными идеями самих авторов «Портала», предоставивших владикавказской молодежи альтернативу скучному времяпровождению.
Это непаханное поле молодежь. Молодежь безумно талантливая, ей дают образование. Каждый из моих знакомых, он образован, у него есть высшее образование. И только единицы, они работают по специальности. Еще меньшее количество людей, они довольны своей работой. А сюда приходят люди, что-то творят, что-то делают.
В «Портале» легко можно обнаружить в себе скрытые таланты и примерить на себя роль ремесленника, дизайнера, художника, архитектора и даже артиста. Альберт знакомит меня с экспозицией и проводит экскурсию по территории «Портала». Самой привлекательной для посетителей, пожалуй, является комната, где можно рисовать светящимися красками. Комната, где каждый посетитель оставил свой след флуоресцентными красками. Вот, например, ставший уже узнаваемым портрет Коста Хитогурова, составленный из коротких четверостиший основоположника остинской литературы. Первую картину на стену Альберт нанес сам. Он никогда раньше не рисовал, и получился симбиоз разных орнаментов и красок, стилизация солярного знака с восточными мотивами. А вот и пантеон осетинских небожителей, их у осетин 12. А вот и отголоски скандинавской мифологии, исполинский ясень Игдрасиль, мировое дерево, олицетворяющее вселенную. Каждый приходящий сюда оставляет на ее ветках изображение. А вот здесь инсталляция космонавта, улетающего в космос. Портал посещает около 1000 человек в месяц. Горожане приходят, чтобы отвлечься от суеты и проблем, заняться чем-то творческим. Кто-то находит себя в стрит-арте, а кого-то привлекает кузница. Здесь прошел первый в Северной Осетии стрит-арт-фестиваль, а главным хедлайнером была приглашенная команда из Москвы «Зак Клаб». Мы идем дальше по территории галереи под открытым небом, и Альберт показывает мне другие арт-объекты, выполненные в разных жанрах. Это конь, единорог в латах. Ежегодно в эту экспозицию высаживается однолетнее растение, и таким образом конь оживает. А здесь кузня, царство металла и пламени. Кузня такая, как и столетия назад. Сооснователь «Портала» Артур Бизиков учился на ювелира в художественном училище. Он говорит, что видит пространство многообразным и демократичным.
Пришли, допустим, музыканты, вот они поют, и у них свой пятачок. У них своя большая комната или там много маленьких. И они там занимаются музыкой, учатся друг у друга. Есть мастерская, где работают по дереву. Там столеры, какие-то такие ребята, создают какие-то вещи. И эти музыканты могут к ним ходить, эти к ним ходить. И за счет такого живого общения получаются офигенные вещи. Будут там художники, скульпторы, керамисты, музыканты, вещи.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Председатель свободных демократов Ираклий Алассания назвал двадцатку избирательного списка. Это Ираклий Алассания, Виктор Далидзе, Нино Гугуадзе, Зураб Абашидзе, Ираклий Чикаване, Шалва Шевгулидзе, Тамар Кекинадзе, Алексей Петриашвили, Майя Панджикидзе, Георгий Цагарейшвили, Тамар Амашукели, Давид Онапришвили, Тамас Сшиашвили, Вахтанг Пчелидзе, Тамар Кабиридзе, Тимура Салуквадзе, Беньямин Касимов, Кока Пруидзе, Михаил Авакян, Тина Ривазашвили. По словам Ираклия Алассания, эти люди будут локомотивом партии свободных демократов на выборах 2016 года. «Мы готовы сказать свое историческое слово. Свободные демократы впервые выступают на выборах независимо», — сказал Алассания. Накануне 16 июля в Тбилисском дворце спорта состоялся 4-й съезд партии Ираклия Алассания «Свободные демократы», сообщает Индар Пресс Ньюс. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили 18-19 июля посетит с официальным визитом Словению, сообщает пресс-служба главы государства. Визит Маргвелашвили станет первым в истории визитом главы грузинского государства в эту республику с момента восстановления независимости Грузии. В рамках визита Маргвелашвили встретится с президентом Словении Барутом Пахором, после чего главы государств проведут совместную пресс-конференцию. Ожидается, что стороны подпишут ряд двусторонних документов, в том числе соглашение об экономическом сотрудничестве и о упрощении виз, сообщает агентство «Новости Грузия». Также запланированы встречи грузинского президента с премьер-министром Словении Мира Церраром, президентом Национальной ассамблеи Миланом Берглезом, мэром Любляна Зараном Янковичем, мэром Пираны Питером Бросманом и министром инфраструктуры Питером Гасперчичем. Разведывательная рота разведывательного батальона Министерства обороны самопровозглашенной Республики Южной Осетия со 2 по 17 июля проходит интенсивную горную подготовку на полигоне в Республике Северная Осетия Алания. Об этом информагентству РЭС сообщили в пресс-службе Юго-Осетинского Министерства обороны. Занятия, по словам сотрудника ведомства, проходят в соответствии с планом боевой подготовки Минобороны на 2016 учебный год, планом совместной подготовки подразделений ведомства и 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации на 2016 год, указаниями начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и ранее достигнутыми договоренностями.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжили обсуждать предвыборную ситуацию в Грузии на этой неделе в рубрике «Некруглый стол», гостями которой были политологи из Тбилиси Торники Шарашинидзе и Важа Беридзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бучуришвили.
Первый вопрос у меня к вам, Батон Оторнике. Ну вот грузинская мечта обнародовала список. Практически это новые люди, если не считать нескольких чиновников, которые работали в правительстве грузинской мечты. Ну, надо понимать, что это далеко не полный список, да, и порядок, в котором их представили, тоже не окончательный. Может быть, это такой вот вброс имен, чтобы прощупать реакцию общественности, а тех, кто уже успел себя, в кавычках, зарекомендовать, пока попрятали, так сказать, оставили в качестве сюрприза. Вот такая точка зрения имеет право на жизнь?
Не думаю. Они попрятали пока что те самых старых, которые уже слишком известны общественности. Они остаются, например, уже все знают, что остаются, например, Анна Кобах или Ираклий Сергеевич, некоторые они останутся.
Когда я говорила зарекомендовать себя, да, как раз этих людей я и имела в виду.
Да, ну, их припрятали, хотя, конечно, они уже не представляют никак сюрприз. Сюрприз как раз был сегодняшний список этих новых лиц, но я боюсь, что они слишком новые. То есть широкое общественность о них почти ничего не знает. И если мечта хотела качественное обновление, может быть, они обновили свой список, но, с другой стороны, что это им принесет во время выборов, это еще вопрос.
Скажите,
потому
пожалуйста.
Что их почти никто общественности не знает.
Понятно. А по каким критериям, по-вашему, составлялись эти списки? Вот, например, как вы объясните присутствие в них двух членов интеллектуального клуба «Что, где, когда»?
Ну, это не секрет, что мечта вела переговоры с интеллектуальным клубом. Ну, я не знаю. Я лично не очень автентически настроен по такому подходу, потому что мы видели некоторых интеллектуалов, которые перебрались в одном мечте, и они не очень зарекомендовали себя как умные политики. Мечте, скорее всего, нужны такие новые лица, которые до этого не участвовали в политике, они сейчас не состояли в политических партиях, но их общественность знала и доверяла.
Ну, с другой стороны, ведь если вспомнить о том, что нацдвижение тоже обещало обновить свои списки, но этого не произошло, так, может быть, лучше
это
действительно?
Это другая крайность. Они представили людей, которых почти все хорошо знают, но они в большинстве из них кое-как всегда аффилировались с нацдвижением. То есть это другая крайность.
Понятно. Батну Важа, у меня к вам вопрос. Большинство имен, которые вот появились сегодня в списке грузинской мечты, будем говорить, свободны от каких-то ярлыков, ну, потому что они новые. Они не обладают административными ресурсами, у них нет особых управленческих навыков, есть только доброе имя и интеллект. Или их имена просто вызывают положительные эмоции в обществе, если их знают. Как они могут быть полезны грузинской мечте?
Ну, это надо рассмотреть в контексте того процесса, который является сейчас в Грузии знаменательным. Это подготовка к выборам. И основная отличительная черта настоящей предвыборной кампании – это открещение основных политических сил от знакомых лиц, от опытных политиков, которые накопили ряд вот серьезных компроматов на себя. И оба основных партии, «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение», выдвинули первую десятку незнакомых обществу как политиков, подчеркивая людей. Для «Грузинской мечты» это молодые люди с западным образованием, а для «Единого национального движения» аналитики из неправительственных организаций их объединяет одно – все они, так сказать, накормлены западными международными фондами и неадекватны чаяниям народа, потому что они двигаются в другом направлении, а у народа другие насущные проблемы.
То есть
это
вы...
черта главная этого процесса, что перед нами сейчас происходит.
То есть вы хотите сказать, что это плохо для грузинской мечты?
Смотря с какой стороны подойти. Если это подойти с той стороны, что народ и 8 октября проголосует за Бедзину Иванишвили и за Георгия Кыриакашвили, то это правильно с тактической стороны, потому что этих новых людей нет политической биографии. А для меня, как аналитика и специалиста, это неприемлемо, потому что в политике должны быть люди, жизнь и деятельность которых была открыта перед обществом, и их знают и в лицо, и по их деятельности. А вот новая десятка, допустим, грузинской мечты, у них политические взгляды на основные радикальные проблемы, стоящие перед обществом, неизвестны. Вот только один из них человек, господин Талаквадзе, имеет опыт управленческий, он является заместителем министра внутренних дел. А все остальные, они вообще не знакомы, не знают них по деятельности. Исключение составляет только госпожа Тамара Чугушвили, председатель неправительственной организации молодых юристов, и которая вот в прошлом зарекомендовала себя как сторонница единого национального движения и своим резким явлением в оправдании разгона демонстрации в 2011 году, 26 мая, когда она заявила, что правительство имеет право разогнать с применением силы митинг 25 мая перед Домом правительства. Придется объяснить свое тогдашнее и настоящее мнение и положение, потому что грузинская мечта – это единого национального движения, которое заявляет, что он сумел страну вывести на демократический путь после авторитарного режима Саакашвили, а это как-то не связывается между собой, вот такой подбор политических лидеров грузинской мечты и декларативные заявления и чаяния их сторонников.
Спасибо. Спасибо. Батно Турнике, я обращаюсь к Турнике Шарашенидзе. Бывший премьер-министр и основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили несколько раз намекнул на то, что примет активное участие в предвыборной кампании. Однако пока его имя ни разу и ни в каком контексте не всплывало. Что, по-вашему, это может означать?
Но еще не вечер, как говорите. Я думаю, что он будет активно принимать участие, путешествовать, представлять кандидатов в мажоритарию, скорее всего, в «Грузинской мечты» и продвигать мажоритарию, потому что мечта надеется, в первую очередь, выиграть выборы мажоритарных округов в Грузии. А, скорее всего, мечте, если и удастся выиграть пропорциональные выборы, скорее всего, с небольшим отрывом. Так что они надеются на мажоритарные выборы, и, скорее всего, Иванишвили будет участвовать активное участие как раз в мажоритарных выборах. А вы, может быть, помните, что 4 года назад он очень активно как раз вот путешествовал, представлял во всех угловых районах мажоритарию кандидатов от грузинской мечты. Скорее всего, тем самым он сейчас займется.
Баднатурники, а вообще, в целом, как вы оцениваете шансы грузинской мечты на этих выборах? Если бросить взгляд на весь спектр политических сил.
Ну, если бы выборы провели сегодня, скорее всего, мечта бы выиграла. С небольшим отрывом, но выиграла бы. В первую очередь, благодаря мажоритариям. Почему? У мечты есть административный ресурс, и у мечты есть финансовый капитал Иванишвили. Это немалый фактор для такой бедной страны, как Грузия. 6 миллиардов, лишь еще административный ресурс, кое-что значит. Но все может случиться, потому что, давайте вспомним, 4 года там назад все ожидали, что с небольшим отрывом выиграет национальное движение, но в конце концов кое-что произошло, и выиграла мечта. Так что не будем торопить события.
А если я задам тот же вопрос в отношении национального движения?
Они, скорее всего, надеются, что кое-что может поменяться во время выборов, во время кампании. Они надеются, что в большинстве округов, скорее всего, мечта не одержит победу в мажоритарных округах, и во втором туре может одержать победу национальное движение. Самый главный вопрос, который должен решать, по-моему, вот во время предвыборной гонки, кто встретит эти выборы, так сказать, более мотивированными, и кто будет мотивированными, а кто будет деморализован. Потому что 4 года тому назад, опять же, движение было деморализовано из-за известного скандала с кадрами тюремных пыток, и после из-за этого она и проиграла выборы.
Батно Важа, если вернуться к событиям вчерашнего дня и готовящейся отставке министров-республиканцев, которые, между прочим, были согласны работать до конца, но им сказали, что это неприемлемо для грузинской мечты. То, как поступила грузинская мечта со своими бывшими соратниками по коалиции, пойдет ей во вред или на пользу, как вы считаете?
По логике процесса министры республиканцы должны быть в отставку, потому что их видимость на постах министров уже как-то не угадывается с логикой событий. Я думаю, что таким образом подчеркивается, что это не только партийная принадлежность определяла республиканское присутствие в правительстве, а взгляды и цели, которые ставила коалиция «Грузинская мечта».
И ей в этих целях, простите, мешала республиканская партия?
Нет, не мешало, но настроение электората таково, что они имеют критическое отношение
к республиканцам, как партии, как идеологии, как стратегии. Их относятся они очень критически. И если на выборах пошли бы вместе грузинская мечта и республиканцы, они бы потеряли порядка 5-10% своих голосов. Поэтому этот развод, я думаю, что логичный и временный. Поэтому считаю, что будет целесообразным на этом этапе отдельно идти на выборы, а после выборов сотрудничество этих двух политических партий и опытных политиков с обеих сторон принесет больше пользы обществу и стране.
И тот же вопрос, который я задавала перед этим Батони Торнике, к вам же. Шансы грузинской мечты как вы оцениваете на этих выборах?
Шансы грузинской мечты я рассматриваю как предпочтительнее других политических партий. Они в любом случае будут победителями выборов, но я думаю, что самостоятельно, отдельно они не смогут формировать будущее правительство. И если они формирование своего списка и выдвижение мажоритарных депутатов будут относиться так же нетранспарентно и скрыто, как идет сейчас процесс выдвижения первой десятки своего списка, они потеряют очень многое. Потому что народ от них ждет других кандидатов, других людей, другого подхода. Не за этот список и эту первую десятку они поддерживали грузинскую мечту. Так что многое зависит от шагов политического руководства грузинской мечты. Если неформальное правление страной продолжится, то критическое отношение Запада будет еще сильнее, а если Квирикашвили не возьмет в руки политический процесс, особенно предвыборный период, то потери будут значительные.
Мы обсуждали предвыборную ситуацию в Грузии с политологами Торники Шарашинидзе и Важей Беридзе. С ними беседовала моя коллега Кетти Бучуришвили. В нашу рубрику «Гость недели» мы пригласили руководителя Центра французских исследований Института Европы Российской академии наук Юрия Рубинского. С ним мой коллега Вадим Дубнов беседовал о теракте в Ницце и его последствиях.
Общим местом всех рассуждений о том, что случилось в Ницце, это упреки в беспечности, и политической беспечности, и беспечности силовых структур. Насколько справедливы эти упреки?
Франция живет уже в режиме предвыборной кампании, перед президентскими и парламентскими выборами. И вся политическая жизнь развивается именно под знаком «С», где весьма вероятна смена власти, так сказать, политической. Так что все любые события, особенно такого масштаба, они, конечно, имеют определенную политическую подоплеку, то есть, вернее, реакцию и со стороны правительства, и правящего круга, президента, плюс всего. И со стороны оппозиции, разных оппозиций. Там есть и правая оппозиция, и национального фронта, естественно. Предвыборная атмосфера, вот она, естественно, делает правительство и президента мишенью очень резкой критики. Но сейчас уже, когда это третий раз подряд, я не ожидаю, что бы ни делал президент и правительство, ему не избежать очень резкой критики. И по делу, и, может быть, так сказать, и без дела.
Насколько справедлива эта критика?
Меры достаточно жесткие и далеко идущие приняты были. В рамках, в частности, 13 ноября прошлого года чрезвычайное положение. Но все эти меры, вот, они, естественно, не решают проблем. Проблема гораздо больше. Это не проблема полицейских. Это связано, конечно, с ситуацией на Ближнем Востоке и с вообще проблемой иммиграции во Франции. И она во Франции имеет особое измерение. Но прежде всего, нельзя забывать, Франция — страна, где самая большая мусульманская диаспора. Во-вторых, эта диаспора накапливалась как бы из путем импорта рабочей силы в период быстрого экономического роста. Сейчас примерно запрещены статистические опросы, где ставится вопрос о вероисповедании. Тем не менее, считается, что в Франции 3,5 миллиона мусульман не граждан. Если считать уже второе и третье поколение, то это, наверное, вдвое больше. То есть примерно 10% населения страны сосредоточено в определенных регионах.
Среди этих, естественно, что среди этих людей, конечно, подавляющее большинство законопослушные люди. Но представители второго и третьего уже поколения вот этой диаспоры, это прежде всего арабы, все африканские арабы, все исключительно, они, их родители прибыли во Францию в поисках работы после тяжелейшей кровопролитной алжирской войны. Следы ее уже даже у потомков, так сказать, первых иммигрантов далеко не стерлись. Вот. Этот антагонизм достаточно силен, и он еще, может быть, отчасти усугубляется тем, что Франция – страна самая многочисленная еврейская диаспора в Европе, и так, половина из нее – это прибывшие из тоже сильно. И в результате вот, в какой-то степени ближневосточные некоторые аспекты конфликтов на Ближнем Востоке не только переносятся во Францию. Но дело не только в этом. Самое главное в том, что вот второе, третье поколение иммигрантов с трудом вписывается в страну приема, ее систему ценностей. Они очень, в них очень трудно укладываются некие базовые постулаты и шариаты. Я бы не сказал ислама в целом, но определенных течений ислама тут уже, конечно, конфликтенты.
Дети куда менее восприимчивы к этим ценностям, чем их приехавшие родители.
Большинство вот тех террористов, которые вот, да, задействованы за последних террористов, они родились во Франции. Они получили гражданство, они прошли французскую школу. Они уже не являются, так сказать, частью того мира, из которого приехали их родители. Но они не вошли органично достаточно в тот мир, где они уже, который стал главным приемом для Франции. И не потому, что идеологическим и религиозным только соображением, а потому что и социальные условия массовой безработицы, и определенные, конечно, дискриминации, которые есть. Вот это вот все вместе взятое, они приводило к чему? В пригородах, крупных городов, где сосредоточены как раз иммигрантские сообщества, они всегда увеличиваются сами по себе, потому что едут своим, они оказываются в своей скорлупе, оторванные, так сказать, от окружающего мира. Там преступность и социальное состояние, и многие другие. И они чувствуют себя изгоями. Становятся, чем, как правило, сбиваются там какие-то такие банды уличные, попадают в тюрьму. А там, как правило, они оказываются под воздействием пропаганды Ближнего Востока. И профиль, как говорят французы, профиль типичного террориста, это вот именно это. Среди этих террористов молодых немало просто людей совершенно, которые, начиная с того, что они и пили, и курили, так сказать, там, травку, и, в общем, совершенно вели себя как французская молодежь, такие как окружающие. Но они чувствуют себя чужими. И поэтому, значит, вот озлобление, ненависть к окружающим у них принимало форму исламистского экстремизма и террористического в том числе.
Во французском обществе есть такая полемика, которая вот наблюдает, скажем, в России с оттенком исламофобии и ксенофобии вообще?
Острейшая. То есть сегодня во Франции, это, если хотите, я могу честно сказать, что вот вспоминая там 30-е годы, там как-то были такие фашистские движения, там Народный фронт и прочее, вот такие какие-то параллели проводятся, однако в данном случае возник вопрос, что для самих французов, что такое быть французом сегодня, в чем они видят свою принадлежность французскому народу, культуре, ценностям, в чем их идентичность. Понимаете, даже там Саркози, когда был президентом, организовал министерство, создал по делам иммиграции национальной идентичности. Проводил там опросы на эту тему. И отсюда рост влияния Национального фронта, крайне националистической, но организации, но за которой все-таки идет четверть избирателей как минимум. Главное, что ли, лозунг, это национальное предпочтение для французов и при получении работы, и жилья льготного там, и даже социальных льгот, и так далее. Вот. Не говоря о том, что вы закрыли границы, там, это уже другие. Но конкурируя с Нацфронтом,
умеренные правые во главе с республиканцами, во главе Саркози и его конкурентами на будущих президентских выборах, Ален Жупе, там, Франсуа Фион, бывший премьер и так далее, они все так вынуждены, хотят нет, конкурировать с Насфронтом на этой почве. А и самой французской интеллигенции, которая считает себя правой, левой, и относилась к проблемам миграции, расизма очень негативно, а тем более потому что французская левая идеология всегда была антиклерикальная, вот, она раскололась. Очень глубоко и серьезно. Вот, ну, известный роман «Подчинение» Шерера Бека, это очень такой, он очень талантливый человек, чувствующий, чем живет страна и общество, о том, как вот избирается президентом Франции, умеренный, кстати говоря, но мусульман. И вот, значит, как, например, профессор француз, коренной, так сказать, он постепенно начинает адаптироваться, приспосабливаться к новому духу, новым правилам игры. Вот как он в Франции становится, ну, что ли, не мусульманской страной, но ее нравы, обычаи, какие-то правила поведения, общества и ценности, они эволюционируют в этой области. И, ну, это только один симптом. Вопрос о том, все-таки, что важнее – ценности традиционные, демократические, светские, или в какой степени эти ценности корреспондируют вот с реальностями вот экстремистского ислама.
Насколько после того, что случилось сегодня в Ницце, вырастают шансы Национального фронта? Вот по сути уже можно сейчас сказать?
Это, конечно, для него подарок большой. Это двух мнений. Как говорится, если бы можно было платить, так сказать, этому смертнику, то, конечно, с удовольствием бы заплатили, потому что это, ну, непосредственно играет на кандидатуру Марин Ле Пен, она абсолютно точно будет кандидатом и, в общем, имеет все шансы пройти во второй тур. И весь вопрос заключается сегодня в том, кто ее противником будет. Вот будут первичные выборы у правых, там 13 кандидатов уже сейчас кандидаты, в том числе Саркози будет, очевидно, совершенно точно, там и многие другие. И вот у левых после больших колебаний президент согласился провести нечто подобное, но в рамках правительства левых партий, и этот, у правых это будет в ноябре, 20-27, а у левых, видимо, в январе. И тогда решится вопрос, выдвинут нынешний президент свою кандидатуру на второй срок или нет. Но сегодня, ну, знаете, когда иметь 5% удовлетворенных его профилем, это, конечно, не бывало случай. Но, в принципе, у него сейчас рейтинги где-то 12-15%, это, конечно, очень. Никогда такого не бывало в истории Пятой Республики.
То есть остановить Ле Пен может только Саркози?
Вы знаете, это большой вопрос. На сегодняшний день, вот по данным всех опросов, наибольшие шансы имеет, конечно, Ле Пен. Саркози уже был президентом. Ему надо отчитываться, он проиграл в 2012 году. И ему надо отчитываться за то, что он не сделал, когда уже был. Это раз. Потом у него стиль такой очень жесткий, резкий, такой полемичный. Он тем самым раскалывает там, правый лагерь. Центристы смотрят на него с определенным предубеждением. У Жупе в этом смысле бывший премьер при Шираке. И был министром иностранных дел и обороны. Ну, кроме того, у Саркози, наконец, есть и незакрытые судебные дела в большом количестве. Вот. Ну, трудно сказать, сыграют ли они такую роль, чтобы вообще ему преградить дорогу кандидатуре. Это остается под вопросом. Но, тем не менее, они есть. Вот в этих условиях сказать заранее, кто будет противником Марин Ле Пен во втором туре, кто вообще пойдет во второй тур помимо нее, это вот то, что сейчас происходит, и вот эти теракты, прежде всего, Ну, а на фоне чего? На фоне все-таки очень значительной безработицы. Это главная социальная проблема страны. Она как раз-то очень четко совершенно сочетается и с проблемой эмиграции и конфликтов на этой почве.
Это была беседа о последствиях теракта в Ницце с руководителем Центра французских исследований Института Европы Российской академии наук Юрием Рубинским. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.